Братья, у вас на столах есть листочек. Подписан так. Тема «Церковная дисциплина». Вообще, мне поручено о церковных взысканиях и наказаниях. Вот. Поэтому мы об этом и будем говорить. Ну, такое название как-то более приятнее для меня, чем церковное наказание и взыскание. Хотя об этом будем говорить. Первый текст Священного Писания, 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. Вообще в этой главе 14 апостол Павел говорит о порядке, который должен быть на богослужениях, и не только на богослужениях. И когда берут эту главу и говорят, что там написано о языках, пытаются утвердить, там наоборот против пятидесятничества сказано. Если кто разбирал вот эту главу, она очень ясно, понятно об этом говорит. И здесь об устройстве есть такое слово, 14 глава, 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Как красиво сказано. «Во всех церквах у святых». Так бывает. Бог есть не Бог не устройства, но мира. Итак, церковная дисциплина. Здесь не все как бы мысли, я пользовался разными материалами, обозначены. Ну, например, члены церкви должны. Есть в материале, по-моему, вероучения, обязанности членов церкви, там гораздо их больше, но здесь основные. Итак, первое. Должны члены церкви, как бы можно обозначить три требования на основании Священного Писания к членам церкви. Первое требование – быть внимательными друг к другу. Послание евреям, 10 глава, 24 стих и 25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Хорошо, когда в этом участвуют члены церкви и могут аккуратно, с любовью друг другу подсказать. Приходилось замечать, когда сестра другой сестре говорит: «Я тебя не видела в служении и прошлую пятницу, и позапрошлую пятницу. Может быть, что-то у тебя случилось или сложно добираться. Мой муж говорит, мы заедем машиной, ты только скажи». А другая говорит: «Спасибо, оказывается, я здесь нужна». И так приятно, вот проходишь, вот между собой члены церкви общаются, внимательность. Меня заметили, пригласили на служение, напомнили, что уже очередную пятницу нет служения. Когда-то у нас Евгений Никифорович Пушков был с оркестром, вот, занимался в молитвенном доме, готовился к вечернему служению, это много лет назад было. Поприсутствовать пришлось на этой спевке, на занятиях. После я спросил у музыкантов: «Вас Евгений Никифорович хвалит?» Они говорят: «Да, хвалит». «Он хвалит так: вы сегодня не так плохо играли, как вчера. Мы знаем, что сегодня мы наконец-то угодили ему». Вот. Ну, он заботится, чтобы не возгордиться, так мне объяснили. Но вот внимательность, она поощряет к любви, она вдохновляет к любви и к добрым делам. Вот. Хорошо, когда члены церкви в этом все участвуют. «Быть предупредительны». Римлянам, 10 глава, 12 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте». Предупреждайте, то есть опережайте. Бывает, обижаются в церкви, нет любви, и имеют в виду, что меня меньше любят. И поэтому люди говорят: в церкви нет любви, или мало любви, или пожилых не приветствуют, или еще что-то. Предупреждать: ну, я подойду, подам руку, ко мне не подходит, я подойду, подам руку, поприветствую. А так стоять и ожидать, чтобы ко мне подошли, а потом делать какой-то анализ того, что происходит. Вот. Опередить, вот. Подойти со своей стороны, сказать доброе слово. руку подать, самому проявить инициативу. И хорошо, когда в этом все члены церкви активны. Следующее требование, или что должны члены церкви, наблюдать, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Евреям 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Хуже, когда говорят, там есть пресвитер, или братский совет, церковный совет, или еще там есть родители. В одной церкви отлучают сестру, а другая сидит и ближний рядом говорит, а я знала, что они встречаются, а я знала. А та сориентировалась и говорит, вот ее кровь с тебя взыщет Бог. А почему так? А потому что ты не сказала. А я не хотела врагов себе наживать. Вот. В это искушение мы, братья, впадаем. Ну, промолчишь, чтобы вот, не наживать себе врагов. А что за этим будет дальше? Поэтому Священное Писание призывает, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Но хуже, когда люди настроились только и наблюдать, только и следить за друг за другом. Тоже хуже, тоже. Поэтому иметь от Бога такое благословение, когда Господь что-то открывает. Вот. Один человек мне говорит, лучше бы я этого не видел. Вот. Ну, а мне понравилось такое высказывание одного умудренного опытом служителя. Он говорит, когда Бог что-то открывает ближнему, он должен понимать, тебе Бог открыл, дал тебе что-то увидеть или услышать о ком-то из членов церкви. Значит, он хочет, чтобы ты это дело довел до конца или побеседовал, или посетил, поувещевал, обличил. Поэтому мы иногда и говорим, лучше бы я этого не видел или в этой ситуации не присутствовал. Ну, а если так Господь повел? Ну, это что касается членов церкви. Служители церкви. Некоторые обязанности. Соблюдать заповеди чисто и неукоризненно. 1 Тимофею, 6 глава, 14 стих. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. За нами мы не раз слышали на этих занятиях, наблюдают о нашей жизни, о нашем поведении, знают члены церкви. И если знают, что служитель Божий или руководитель молодежи, он имеет страх Божий, он благоговеет перед Словом Божьим, он может признавать свои ошибки, готов к исправлению, потому что для него заповеди Божьи соблюсти, для него чистота пути, и Слово Божье имеет авторитет, его Слово будет иметь силу. И он будет иметь моральное право что-то подсказать, посоветовать или обличить. Вот, когда служитель в таком состоянии. Что еще к служителю, какое требование или обязанность? Быть образцом для верных. 1 Тимофею 4:12. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Почему, братья, образцов мало сегодня? Потому что образцом сложно быть образцом. В одной местности служителя фарисеем назвали. Не из-за того, что он придирчив к другим там или еще что-то, а из-за того, что он на самом деле строгий к себе. Вот. Ну и люди, которые так позволили себе, назвали. Потом попросили, правда, извинились, но все равно неприятно. Неприятно и вот. А все-таки нелегко быть сегодня образцом. Вот. Потому что образец, он отличается от других и нелегко. А Священное Писание призывает. Но и с другой стороны, и пренебрегать не будут. Если молод служитель или в служении, не будут пренебрегать, потому что человек действительно является образцом. Есть и другая сторона. Учить детей Божьих соблюдать все, что заповедал Господь. Матфея 18:20. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Это был 2003 год. Павел Николаевич Ситковский собирал ответственных в объединениях по детскому служению. Дом Александр Яковлевич знает, там часто были совещания. Рыжук Василий Федосеевич жил в этом доме у них на втором этаже. Ну и вот он сообщил, чтобы мы собрались. Мы приехали, а внизу, как заходишь, там есть небольшая столовая. Ну и сидели мы, ожидали братьев, помню, со Средней Азии уже подъехали, с других мест. Вдруг открывается дверь, и заходит Геннадий Константинович Крючков. Мы не ожидали, он приехал по какому-то делу, вот, к Василию Федосеевичу. Ну, а мы ожидаем, когда все соберемся, а тут Геннадий Константинович. Конечно, мы очень обрадовались. Он зашел к нам, вот, поприветствовал нас, и, вы знаете, сказал краткую проповедь. Вот, я для себя взял вывод такой, что вот как будто бы он готов был, без конспекта. И тему до сих пор помню. Тема «Побеждающий». Он говорит: «Братья, вы так юны, молоды, впереди жизнь, а это борьба. Побеждающий наследует все». И вы знаете, так трогательно говорил, служитель со Средней Азии слезы вытирать стал. Другой, кто вот, ну так оно было почтенно, благословенно для нас. Краткое вот уделил нам краткое внимание. Слово такое сказал, так как-то у него, знаете, как будто бы реки воды живой. Вот приоткрыл, мы получили назидание и дальше пошел. Вот и сказал: пусть вас Бог благословит, зачем вы собрались, вы знаете. Даже не задавал лишних вопросов и ушел. Такая картина впечатляющая. Вот. Доброе такое воспоминание у нас в сердцах осталось. Учить детей Божьих соблюдать все, что заповедал Господь. И дети к нам могут подойти в церкви. Недавно один мальчик подошел: «Дядя Миша, расскажи рассказ». Я говорю: «Ну, нужно собрать всех детей». А смотрю, уже 15 минут служения. Я говорю: «Давай я тебе одному расскажу рассказ». «О ком ты хочешь рассказ?» Он говорит: «Про волков». Ну, я ему стал рассказывать рассказ про волков. Короткий рассказ рассказал. Вот. Он такой счастливый, я даже не ожидал. Мальчику многое не надо. Вот он услышал про волков. Вот. Все, довольный. Ну, там была у меня и цель этого рассказа. Все. Вот. Думаю, вот как бывает иногда в жизни. Расскажи. И нужно быть готовым рассказать. И еще и тему он задает. Про волков расскажи. Вот. Хорошо, когда мы к этому тоже учимся, просим у Бога. Вот мне понравилось, здесь мысли звучали, чтобы, вот, по-моему, об исповедании, чтобы связь с Богом держать, молиться. На самом деле Бог дает благодать, на самом деле. И рассказ напомнит, и тексты придут на память, и вывод сделать, и во время вложиться, когда у нас есть молитвенная связь с Господом. «Быть бдительными» – 2 Тимофею 4:5. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В одной местности служитель стал приходить на служение раньше всех. Он поделился опытом. «Братья, можете проверить этот опыт? Очень хороший». Вот он говорит: «Приду раньше всех и наблюдаю, как заходят члены церкви. Кто-то идет печальный. Кто-то снял кепку, кинул ее, рукой махнул. Он чем-то занят, у него переживания». И служитель к нему подошел, поприветствовал, пару минут переговорил, уделил внимание, душепопечение. Когда есть такая бдительность, люди не чувствуют себя сам один, он со своей проблемой, со своей нуждой. Вот. А к нему подошел служитель. Служитель уделил внимание. Так и члены церкви, братья, и сестры, дети входят в молитвенный дом. Попробуйте, братья. Испытал я этот метод. Хорошо работает. Очень хорошо. Нам нужно посещать, на дому быть у членов церкви. А тут раньше пришел, вот, молитвенный дом, и сразу по-свежему действуешь. Сразу. Сколько раз предотвращается конфликт будущего, который вот-вот назревает. Человек рассказал, я ей все выскажу. Одна сестра мне говорит: я этому проповеднику, если еще раз будет говорить о любви, я ему выскажу. А я думаю, он сегодня проповедует. У нас по графику запланировано, он проповедует. А он любит о любви. Она говорит: я при всех выскажу. Как так? Он ехал машиной, снег, и не подвез меня, и все такое. А он о любви проповедует. Ну, может, брат не заметил. Она мне высказалась, а потом он точно о любви проповедовал. И она ничего не сказала, потому что уже оружие сложено, Вот, уже она обезоруженная, она сидела, спокойно слушала о любви, и все было нормально. А представьте себе, если бы высказалась, ну вот так, разгневалась, и в сердцах высказалась, ну вот, как может, вот. Поэтому этот метод очень хороший, когда мы бдительны, вот, и не только скорби, а вот дело совершаем свое, служение исполняем, быть бдительными. Обличать противящихся истине, Титу 1 глава, 9 стих. Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Братья, сила не характера сила, не воли сила, а сила здесь Духа Святого. И оно очень чувствуется. Если человек волевой, он может давить на людей, он давит. Присутствовать пришлось на одном братском, когда один брат сказал: «Не дави на меня, не раздавишь», один другому, «не раздавишь, ты на меня сейчас давишь». А в другой ситуации, думаю, надо же, как сильно. Служитель цитировал тексты Священного Писания и говорил: «Здесь нарушение Слова Божия». Один из служителей Совета Церкви для меня большой пример. Нас с ним послали в одну сложную ситуацию на некоторое время. Я удивился. Накалена обстановка была очень сильно. Чем сильнее, агрессивнее вел себя, ну, я так скажу, противник, тем он говорил тише и спокойней. Но ситуацию всю держал под контролем. Нас разбудили ночью. 7 человек во гневе разбудили ночью и его оскорбляли. И говорили: ты не пастырь и не душепопечитель, а он член Совета Церквей. Вот. И просто оскорбляли, унижали, можно сказать, заводили, но никак не завели. А в конце еще с нами и кофе попили, хорошо пообщались, и все хорошо закончилось. Но он такой благоразумный человек, он вот спокойно, никак, вот, но сила Слова Божия, огромное значение имеет Слово Божие, когда ситуация такая. И он обличал, он говорит: братья, вы ведете себя плохо, вы бесчинствуете, так нам нельзя. Мы можем, они говорят: ну, ситуация такая, вот в этом твоя вина, в том, я готов каяться, в чем моя вина. Но ваше поведение свидетельствует о том, что мир Божий в ваших сердцах сейчас не владычествует. А что ты хочешь сказать? Одержимые? Он говорит: это вы сказали, я так не думал. И вы знаете, он их буквально обезоруживал. Я сидел рядом и удивлялся, какая сила Слова Божия и благодати Божьей. А это же раскаляет, заводит нашего ветхого Адама, а он никак не заводится. И так хорошо закончилось. Поэтому противящийся обличать, иметь силу, вот, это наша задача. Вот. Но здесь принцип «держащийся истинного слова». Павел Николаевич Ситковский рассказывал для меня, на всю жизнь остался этот пример, как он хотел помочь одной сестре, которая явно противилась в одном вопросе, явно противилась и грубо по отношению к нему поступала, когда он с этим вопросом подходил к ней. С молодежи сестра. И вот, говорит, мы поехали в поездку и взяли ее с собой. В поездке, говорит, она так расположилась. И был момент удивительный, когда, говорит, мы... Ну, остановились по дороге, покушали, несколько часов уже проехали. Я, говорит, почувствовал, сейчас момент что-то сказать. Для нее, конечно, было удивлением, что он ее взял с собой. И когда он ей сказал, отозвал в сторону, говорит: у меня к тебе одна единственная просьба. Павел Николаевич, до полуцарства. Он говорит: нет, больше. Одна единственная просьба. Вот так больше не делай. Она опустила голову и сказала: обещаю. Поэтому путь к обличению, когда человек любит, когда ищет, чтобы приобрести, мы об этом будем дальше говорить, и Бог открывает. Ну, еще один случай расскажу. Рассказывал Владимир Николаевич Чухонцев. Он говорил, что там у нас будет об ограничениях, там ничего не написано об ограничениях, но все-таки ограничения существуют. Вот найти путь. Мне понравилось, один человек сказал, что сердце человека – это как замок. И каждому замку есть свои ключи. И вот истинный душепопечитель, он у Бога выпросит этот ключ и откроет самый тяжелый, самый неподступный замок и найдет путь. Но это только благодаря Духу Святому. Это возможно. Это возможно. Вот. Итак, первое, что необходимо сделать при согрешении, что необходимо сделать, когда нарушение церковной дисциплины. Побеседовать с нарушителем наедине. Матфея 18 глава, 15 стих. Наедине побеседовать, делать это с любовью, с искренним желанием помочь человеку исправиться. Ну, я уже отмечал эту мысль, важно тексты Священного Писания. Нас тоже этому учил Иван Яковлевич Антонов, правда, он о благовестии тему говорил на одном из общений, и говорил, что наши слова, когда мы говорим, и даже наши примеры, они менее убедительны. Слово Божье имеет силу, когда мы говорим «написано». Когда мы говорим, вот даже беседуем с нарушителем или грех какой, мы говорим, вот нарушение Священного Писания. В одной местности меня окружили сестры и говорят, почему вы требуете, чтобы замужние сестры покрывали, ну, они имели в виду, ну, как бы мы, не то что я, ну, братство, что ли, требуете, чтобы замужние сестры покрывали голову. Это вот так придумал апостол Павел. Это единственный текст Священного Писания. Ну и другие они доводы принесли. Вот. Ну что сказать, как быть? Вот. Сестры, ну что делать? Ну куда нам деть? Вот, куда нам деть это слово? Вот так написано. Вот посоветуйте. Мы можем взять и вырезать это Священного Писания и выбросить. Мы можем, давайте мы это сделаем. Одна говорит, а мне муж разрешил. Вот он разрешил вот так поступать. Он взял на себя такую ответственность и позволил тебе это делать. Она говорит, ну мы так не рассуждали, просто он не разрешил. Ну а там же написано, кто убавит или добавит. Это огромная ответственность. Но одна из сестер говорит, ну если так мысли, то нам нужно покрывать голову и не противиться тому, что написано. Ну и все, здраво рассудила. Вот когда мы говорим, что это не то, что решение братства, так написано в Священном Писании, куда нам это слово? Имеем ли мы право это убрать или нарушить? Поэтому слово Священное Писание имеет силу. Иногда нам справедливо говорят, а где это написано? И почему эти требования, есть ли этому основание в Священном Писании. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих, здесь как бы свод правил, что ли, не правил, или методов, вот, беседовать или работать с душами. «Мы просили, апостол Павел говорит, и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Мне недавно пришлось быть свидетелем, как один уважаемый, почтенный служитель нашего братства убеждал молодого брата, молодого служителя, убеждал и умолял, потому что завтра будет членское собрание, это была суббота, а перед воскресным днем, вот, он его убеждал и умолял, завтра его вопрос будет решаться, он не может простить, там накаленная обстановка была, с ним поступили родственники несправедливо, ему очень больно. Вот, и он на протяжении ряда времени к служению стал так относиться, даже проповедовать перестал. Завтра будет твой вопрос решаться, ты рукоположенный служитель. Я здесь не могу. Где-то может, я здесь, а здесь не могу. И все. Вот, он говорит, ну, церковь справедливо поднимает вопрос. Ну, сними этот груз. Завтра решится твой вопрос, ты останешься без служения, тебя ограничат. Вот. И, ну, я этого жду. Так подожди. Тебе же легче не станет. У тебя на сердце эта тяжесть. Тебе ж, как ты перед Богом предстанешь? Как ты в вечность войдешь? Да у тебя у самого дети есть. Как ты с ними поступишь? Ну, он его так убеждал, стоял рядом, наблюдал и думаю, все-таки этому нужно нам учиться. Мы просили, мы убеждали, мы умоляли. Он уговаривал. Он говорит, у тебя ночь, и я эту ночь буду стараться находить время, пробуждаться для молитвы о тебе. Так приятно было. Думаю, как этому научиться? Просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Для сохранения в церкви чистоты и благочиния существуют меры церковного воздействия. И здесь первое – увещание. Увещание. Цель же увещания есть любого чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Ну, мы с вами были свидетели, когда нас тоже увещевали. И не знаю, как это объяснить, но я всегда чувствовал, когда человек делал с любовью, а когда делал мне больно. И где-то этому, ну, возможность есть сделать тебе больно. Вот, и он не упустил возможность такую. Вот, а когда делали с любовью, и видно, что переживает. Брат Михаил, хочу тебе сказать, ну я еще помолюсь, я уже прошу, ну скажи. Ну, говорит, ну я еще помолюсь, нет, я сегодня не готов, я потом скажу. И видно, переживает, ищет получить столько любви, столько благодати и действительно помочь. Уже желаешь, уже, ну, вот, а он, я еще помолюсь, я еще вот, вот. А когда начинает увещевать, все, я согласен, я готов исправиться. И сам просишь, молись обо мне. Вот, любого чистого сердца, любого она заметна, братья. Это так чувствуется. Тебя любят и искренне хотят помочь. И когда с издевкой что-то говорят, поддевают или больно делают, это тоже чувствуется. Поэтому, когда есть любовь, это как путь или как начало больших благословений, любого чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Одна семья с мира уверовала, и почему-то они ссорились между собою. Мирили братья. Вот, мне приходилось быть там, но они меня не сильно слушали, потому что я для них сына годился по возрасту. Ну и вот с церкви, где, ну, которая они как бы к филиалу церкви, вот, с церкви братья послали брата-диакона. Ну, он уже был в возрасте, почтенном, опыт имел служение. Служитель был занят, ну и, в общем, мне пришлось быть с братом-диаконом. Брат-диакон знал, что он будет туда ехать, от братского совета он был послан. Вы не представляете, братья, он приготовил серьезнейший конспект на тему по Писанию о взаимоотношениях мужа и с женою, вот, друг с другом взаимоотношения, и по всему Писанию. Около 2 часов мы все сели, как в круг сели, каждый имел Библию, а по Писанию, какие должны быть отношения между мужем и женой, к чему приводят неразрешенные конфликты. В общем, целая беседа была. И он такой спокойный, никуда не спешил. И вот так Бог дал такую благодать. Поэтому, когда есть и любого чистого сердца, и увещеваем, и хорошо получается. Мое было представление, что в этом они оба попадут на церковное взыскание. Но они ничего, все решилось хорошо, и Бог благословил. Обличение. Евангелие Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Братья, вот у вас в конспектах отмечено там жирным шрифтом слово «приобрел» или нет?
Нет.
Нет, ну вы подчеркните его. Вот. Это цель, братья, когда вот обличить, цель такая, чтобы приобресть. У меня цель приобресть, я об этом молюсь, я с этой целью пришел. Не только цель, вот обличить. Обличи есть в Ветхом Завете, и не понесешь за него греха. Нет, у меня цель приобрести. Это самое, самое важное, чтобы приобрести. Вот. Один из методов, который недавно пришлось испробовать, работает, братья. Вот что не делал, вот не слушается и все. Для меня, братья, целое откровение. Оказывается, подарок работает. Работает, и в этом, конечно, поучаствовал Господь. Вот, это был как раз тот случай, вот, когда... А дело шло, ну что делать? Вот такая вот заняла такое противостояние. И хорошо получилось, Бог благословил. Поэтому наша задача – приобрести. Сделать больше акцент на том, чтобы приобрести, приобретать людей. Нам нельзя терять. Даже в наказании... Там всегда стоит та мысль, чтобы исправился, чтобы приобрести человека. Поэтому нам нужно это учитывать. Так, значит, замечание. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Тут ниже есть, братья, что решения, они принимаются только членским собранием. Если пресвитер скажет: «Все, сегодня ты на замечании». Или, например, один брат перестает приветствовать другого: «Я тебя не приветствую». И все. И это делает демонстративно. Тогда этого брата нужно поувещевать. Ты в одном лице взял ближнего на замечание. На замечание. Потому что когда имеют на замечание, тогда не приветствуют. Не имел права на это. Он член церкви, его нужно приветствовать. А эти вопросы какие есть, их необходимо разрешить. Но если церковь приняла решение о том, чтобы взять на замечание, тогда он уже не имеет права в вечере Господне участвовать, не имеет права на членских собраниях присутствовать, хотя допускают на членские собрания таких деловых, не деловых, а назидательные членские собрания, их могут допускать, ну, я встречал такое. Вот, и в приветствии, и когда он молится, его молитва, вот он молится о служителях, там, о гонимых, его молитва человека, кто на замечании, и особенно на отлучении, молитва такого человека, молитва мытаря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Об этом нужно сказать, довести до сознания. И вообще хорошо человеку довести до сознания, что ему будет благо. Будет благо, если он понесет наказание, потому что он уже не может не выпивать, он уже зависимый, он выпивает. Ну, вот такой случай был. В каких случаях брать на замечание или не брать? Вот. Тему мы, она будет у нас. У меня еще будет один урок, и потому уроку у меня, ну, мало что есть сказать, я его буквально заканчивать буду. Поэтому, если можно, Константин Андреевич, я там закончу эту тему, если будут даже еще какие-то рассуждения, и, ну, если так можно, да. Вот. Ну и дополнить, братья, потом.
Это через один час.
Да. Нет. Да. Это по Писанию ж так. Да, чтобы устыдить. Ему об этом говорят. Вот приняли решение о нем, потом говорят. Да. Помолимся, братья, на... Можно будет потом, на следующем, на перерыв.